Глава седьмая.
«Я жду уже больше получаса», — недовольно проговорил доктор Брейди. «Сколько это еще продлится? К часу мне нужно быть в офисе».
Я сидел за своим письменным столом, а он рядом, на стуле с высокой спинкой. По одну сторону от него, на вращающемся стуле, где я любил читать, расположилась Мариэлла, по другую — Ларри. Далее Дэниел Хаддлстон. И, наконец, замыкала полукруг Джанет в красном кожаном кресле, сутулившаяся и, казалось, наполовину отсутствующая. Впрочем, все они чувствовали себя не в своей тарелке, даже Мариэлла, которая украдкой поглядывала то на Вульфа, то на кого-нибудь из собравшихся, покусывала губы и то и дело покашливала. Полузакрытые глаза Вульфа были устремлены на Брейди.
«Боюсь, вам придется немного опоздать в ваш офис, доктор. Я сожалею».
«Что это за спектакль? По телефону вы сказали?»
«Пожалуйста», — резко перебил Вульф. «То, что я сказал, имело только одну цель — чтобы вы пришли сюда. С тех пор ситуация изменилась. Каждому из присутствующих я сообщил, что считаю факт убийства Хаддлстон доказанным и неоспоримым. Теперь я продвинулся несколько дальше. Я знаю, кто убил ее».
Они все уставились на него. Мариэлла еще сильнее прикусила губу. Джанет вцепилась в подлокотники кресла и перестала дышать. Дэниел наклонился вперед, выпятив подбородок, словно полузащитник, ожидающий свистка. У Брейди забулькало в горле. Единственным, кто произнес что-то членораздельное, оказался Ларри.
«Черта с два!» — сказал он грубо.
Вульф наклонил голову.
«Да, это первое изменение в ситуации. И второе. Кто-то предпринял попытку убить мисс Николс. Пожалуйста, причин для тревоги уже нет. Попытка провалилась».
«Когда? Что за попытка?» — спросил Брейди.
«Убить Джанет?» — недоверчиво воскликнула Мариэлла.
Вульф нахмурился.
«Мы потеряем меньше времени, если вы не станете перебивать. Я постараюсь быть краток, насколько возможно. Уверяю вас, у меня нет желания растягивать эту непривлекательную процедуру. Тем более, что мне не доставляет удовольствия присутствие здесь одной крайне отталкивающей личности. Назовем этого человека Икс. Как вам известно, Икс сперва попытался навредить мисс Хаддлстон, рассылая анонимные письма».
«Ничего подобного», — возмутился Ларри. «Откуда нам знать, что анонимные письма рассылал один из нас? И откуда вам это знать?»
«Давайте договоримся, мистер Хаддлстон».
Вульф ткнул в его сторону пальцем.
«Я излагаю версию. Можете ничего не принимать на веру. В конце будет приговор, и ваше право согласиться с ним или нет. Итак, Икс рассылал анонимные письма. Затем он, тут в силу грамматических особенностей нашего языка, я исключаю женщин, по крайней мере, временно. Он либо остался неудовлетворен результатом, либо что-то случилось. Это значение не имеет. Так или иначе, Икс решился на нечто более серьезное и кардинальное — убийство. Техника его выполнения была, вне всякого сомнения, подсказана недавней смертью от столбняка мисс Хоррокс. Небольшое количество добытого в конюшне органического материала, будучи растворенным в воде, дало необходимую эмульсию. Ее профильтровали, смешали с аргиролом и наполнили ею бутылочку с этикеткой «Йод», которой, в свою очередь, заменили аналогичную бутылочку в ванной мисс Хаддлстон. Однако...
«В ее ванной?» В голосе Мариэллы вновь послышалось недоверие.
«Именно, мисс Тимс. Однако Икс был не из тех, кто станет сидеть сложа руки, дожидаясь, когда мисс Хаддлстон ненароком порежется. Он решил поторопить события, разбив в ее ванной склянку с ароматической солью и поместив один из осколков в щетину щетки для мытья. Просто и красиво, будто осколок случайно туда попал. Если бы мисс Хаддлстон заметила его и вынула, ничего страшного, попытку можно повторить. Если нет, тогда она бы порезалась, а порезавшись, наверняка воспользовалась бы пузырьком йода».
«Чушь!» — взорвался Ларри. «Вы не можете?»
«Почему нет?» — оборвал его Вульф. «Арчи, будь добр!»
Я вынул осколок из кармана, передал Вульфу, и он продемонстрировал его собравшимся, держа между большим и указательным пальцем.
«Вот он, тот самый осколок!»
Они повытягивали шеи, а Брэди тогда же привстал со своего стула, пробормотав.
«Ради всего святого, но как?»
«Сядьте, доктор Брэди. Как я его заполучил? Что ж, до этого мы еще доберемся. Итак, я поведал о приготовлениях, но вмешался случай, и все упростилось. Как раз в тот день на террасе разбился поднос со стаканами. И осколков было хоть отбавляй. Икс исполнил блестящую импровизацию. Помогая собирать их, он незаметно подложил один из них в туфлю мисс Хаддлстон, после чего, отправившись в дом по какому-то поручению, что пришлось сделать всем вам в связи с этой маленькой катастрофой, сбегал наверх, где извлек из щетки осколок и прихватил бутылочку поддельного йода, которую затем поставил в висевший в гостиной шкафчик, подменив ею хранившуюся там бутылочку настоящего йода. Для подвижного человека 30 секунд, самой большей минуты, на это было достаточно».
Вульф вздохнул.
«Как вам известно, затея удалась. Мисс Хаддлстон сунула ногу в туфлю, порезалась, и брат принес йод. Доктор Брэди обработал им рану, после чего она заболела столбняком и умерла».
Его взгляд остановился на Брэди.
«Между прочим, доктор, сам собой напрашивается вопрос. Как могло получиться, что вы не заметили отсутствие характерного для йода запаха? Это интересно».
Брэди помрачнел.
«Коли на то пошло, — сказал он едко, — то требуется еще доказать, что бутылочка содержала не йод и, следовательно...»
«Вздор! Я же объяснил по телефону. Кусок дерна, на который шимпанзе пролил находившуюся в бутылочке жидкость, был подвергнут анализу. Аргирол, йода нет и в помине, зато есть полчища бацилл столбняка. Заключение в полиции. Уверяю вас всех, что сколь ни неприятным может показаться дознание, которое я сейчас провожу, оно было бы неизмеримо неприятнее, если бы его проводила полиция. Выбирайте».
Звонок в дверь заставил меня отлучиться. Не желая пропустить кульминацию, я помчался открывать, однако прежде чем отпереть замок, принял необходимые при данных обстоятельствах меры предосторожности, отодвинул занавеску и посмотрел через стекло на улицу. И правильно сделал. Никогда прежде я не видел на нашем крыльце такого количества официальных лиц одновременно. Инспектор Крэмер, лейтенант Роуклифф и сержант Стеббинс. Я приблизился к двери, щелкнул замком, повернул ручку и, оттворив, слегка сказал: «Они здесь больше не живут».
«Послушай ты, чертов наглец!» — невежливо произнес Крэмер. «А ну, открывай дверь!»
«Не могу. Петлю заело».
«Открывай, говорю! Мы знаем, что они здесь!»
«Как бы не так. Знаете, да не все. Кое-чего не хватает. Если у вас это есть, покажите. Нет? Нет ордера?» «Какая жалость! А все судьи сейчас на обеде».
«Ей-богу! Если ты думаешь...»
«Я не думаю, думает мистер Вульф. Мое дело — грубые физические усилия, например, такие». Я захлопнул дверь, убедился, что замок защелкнулся, после чего пошел на кухню, где, встав на стул, отвинтил молоточек звонка. Затем запер заднюю дверь на засов, попросил Фрица ничего не трогать и вернулся в кабинет. Вульф умолк и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул и, направляясь к своему столу, пояснил: «Три разъяренных мужа. Очевидно, они вернутся с необходимыми документами».
«Кто конкретно?»
«Крэмер, Роуклифф и Стеббинс».
«Ха!»
На лице Вульфа появилось удовлетворенное выражение.
«Отключи звонок».
«Сделано».
«Запри заднюю дверь».
«Сделано».
«Хорошо».
Он обвел взглядом присутствующих.
«Инспектор, лейтенант и сержант полиции взяли это здание в осаду. Поскольку они занимаются расследованием убийства, а все замешанные в деле лица находятся здесь, и им это известно, запертые двери моего дома доведут их до белого коленя. Я позволю им войти, но только когда сочту нужным, не раньше. Если кто-либо желает уйти сейчас, мистер Гудвин выпустит его на улицу. Итак, есть желающие?»
Никто не двигался, не говорил и не дышал. Вульф кивнул.
«В твое отсутствие, Арчи, доктор Брейди заявил, что при наличии на террасе даже легкого ветерка ни он, ни кто другой не обратил бы внимания на отсутствие запаха йода. И в этом нет ничего странного. Верно, доктор?»
«Да», — коротко ответил Брейди.
«Очень хорошо. Я согласен с вами».
Вульф окинул взглядом собравшихся.
«Итак, импровизация нашего Икса увенчалась успехом. Позднее он, конечно, забрал из шкафчика бутылочку поддельного йода и поставил обычную. С его точки зрения все сошло гладко, и это действительно могло оказаться идеальным, не подлежащим никакому расследованию убийством, если бы шимпанзе не пролил часть содержимого бутылочки на траву. Я не знаю, почему Икс оставил данную деталь без внимания. Времени было достаточно. Несколько дней и ночей. Возможно, он не заметил этой шалости обезьяны или же не осознал таящейся в этом опасности. Впрочем, мы знаем, что он любит рисковать. Не избавился же он от бутылочки поддельного йода и извлеченного из щетки мисс Хаддлстон осколка, когда в них минула нужда. Он...»
«Откуда вы знаете?» — поинтересовался Ларри.
«Это просто. Он не мог не сохранить их, потому что воспользовался ими еще раз. Вчера бутылочка поддельного йода появилась в шкафчике в ванной мисс Николс, а осколок оказался в ее щетке для мытья».
Я наблюдал, вернее, старался наблюдать за всеми сразу, но, очевидно, он или она был для меня слишком крепким орешком. Тот, для кого эта весть не явилась неожиданностью, сыграл роль так хорошо, что я не продвинулся ни на шаг в своих умозаключениях. Вульф тоже разглядывал собравшихся, неподвижно, полузакрыв веки и опустив подбородок на узел галстука.
— И?
— пророкотал он.
— Трюк сработал! Сегодня утром мисс Николс, начав мыться, порезала руку, достала из шкафчика йод и обработала им рану.
— Боже мой! — Брейди вскочил со своего места. — Но ей же необходимо... Вульф остановил его взмахом руки.
— Успокойтесь, доктор. Ей сделали укол антитоксина.
— Кто?
— Квалифицированный специалист. Сядьте, пожалуйста. — Спасибо. В настоящий момент мисс Николс не нуждается в ваших профессиональных услугах. Но я хотел бы воспользоваться вашими профессиональными знаниями. Во-первых, Арчи, щетка у тебя?
Она лежала в моем столе, все еще завернутая в бумагу, которую мне дал Хоскинс. Я развернул ее и протянул Вульфу, но он лишь спросил меня.
Ты ведь умеешь обращаться со щеткой для мытья, не так ли? Покажи, как ты ею манипулируешь на своей руке.
Будучи давно привыкшим к всевозможным странностям с его стороны, я повиновался. Начав с запястья, я энергичными взмахами провел щеткой к плечу и обратно.
«Достаточно, спасибо. Несомненно, все вы, если, конечно, пользуетесь щетками для мытья, обращаетесь с ними аналогичным образом, то есть перемещаете не круговыми и не поперечными движениями, а вдоль руки, вверх-вниз. Кстати, и порез на руке мисс Николс, как мне описал его мистер Гудвин, расположен вдоль руки, приблизительно на середине между запястьем и локтем. Это верно, мисс Николс?»
Джанет кивнула, прокашлялась и негромко сказала.
«Да».
«Он длиной около дюйма или чуть меньше?»
«Да».
Вульф повернулся к Брейди.
«Теперь вопрос к вам, сэр. Нам потребуются ваши профессиональные знания, чтобы получить отправную точку, на которую нельзя будет посягнуть. Почему мисс Николс повредила руку порезом длиной почти в дюйм? Почему она не отдернула щетку сразу, как только почувствовала, что ранит себя?»
«Почему?»
— Брейди уставился на Вульфа.
«Но это же очевидно. Просто она сперва ничего не почувствовала».
«В самом деле?»
«Конечно. Не знаю, какую отправную точку вы желаете получить, но, проводя по руке щеткой, она едва ли могла почувствовать, что острый осколок режет ее кожу. Никто бы не почувствовал. Очевидно, только увидев кровь, она поняла, что порезалась».
«Вот как!»
Вульф выглядел разочарованным.
«Вы в этом уверены? Готовы присягнуть?»
«Готов, не раздумывая».
«Как и любой другой врач на вашем месте?»
«Конечно».
«Выходит, придется принять ваши слова на веру. Факты — упрямая вещь. Что ж, я закончил. Теперь настал черед говорить вам, каждому из вас. Я понимаю, что давать показания вот так всем сразу несколько непривычно, но на то, чтобы обставить эту процедуру надлежащим образом и допросить вас поодиночке, требуется слишком много времени».
Он откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев на вершине своего великолепного пищеприемника.
«Начнем с вас, мисс Тимс. Пожалуйста, говорите».
Но Мариэлла молчала. Она смотрела Вульфу в глаза, не произнося ни слова.
«Итак, мисс Тимс».
«Я не знаю».
Она кашлянула,
прочищая горло. «Я не знаю, что вы хотите от меня услышать».
«Вздор!» — резко сказал Вульф. «Отлично знаете, вы умная женщина. Вы прожили в доме Бесс Хаддлстон 2 года. Разве могло случиться так, что страх, неприязнь или любое другое чувство, возникнув в сердце одного из окружавших вас людей, достигли такой степени, что толкнули его на убийство, а вы ничего не заметили? Ни за что не поверю. Я хочу, чтобы вы сами рассказали сейчас то, что мне удалось бы вытянуть из вас, продержав здесь весь вечер и обстреливая вопросами».
Мариэлла покачала головой. «Из человека нельзя вытянуть то, чего он не знает».
«Вы не будете говорить?»
«Как я могу, если мне нечего вам сказать?»
Вид у Мариэллы не был счастливым. Вульф перевел взгляд на Джанет.
«Мисс Николс!»
Джанет тряхнула головой.
«Я не люблю повторяться. То, что я сказал мисс Тимс, относится и к вам».
«Я понимаю». Она сглотнула и тихо продолжила. «Но я ничего не могу вам сообщить. Честное слово, ничего».
«Не даже того, кто покушался на вас? Вы хотите сказать, что не имеете представления, кто пытался убить вас сегодня утром?»
«Нет, не имею. И это испугало меня больше всего. Я не знаю, кто мог».
Вульф фыркнул и повернулся к Ларе.
«Мистер Хаддлстон!»
«Ни черта я не знаю!» — отозвался тот.
«Ясно. Доктор Брейди!»
«Мне кажется, вы оборвали свой рассказ, не дойдя до конца», — холодно произнес Брейди. «Ведь вы заявили, что знаете, кто убил мисс Хаддлстон. И если...»
«Я предпочитаю действовать так, как считаю нужным, доктор. Вы ничего не можете мне сообщить?»
«Нет».
«Ничего, имеющего пусть даже отдаленное отношение к какому-либо аспекту этого дела?»
«Нет».
Взгляд Вульфа переместился на Дэниела.
«Мистер Хаддлстон, вы уже беседовали со мной и с полицией. Вам есть что добавить?»
«Пожалуй, нет», — медленно проговорил Дэниел. Сейчас он казался еще несчастнее, чем прежде.
«Я согласен с доктором Брейди, что если вы действительно...» «Так я и думал», — проворчал Вульф, обежав взглядом полукруг собравшихся. «Предупреждаю вас всех, конечно, с одним исключением, что полиция в любом случае выжмет из вас информацию, и для большинства это будет печальный опыт. Там не станут проводить различия между существенным и несущественным. К примеру, там придадут значение тому факту, что мисс Тимс пыталась пленить мистера Хаддлстона своими чарами».
«Неправда!» — возмущенно воскликнула Мариэлла. «Что бы ни говорили!»
«Нет, пытались. Во всяком случае, во вторник, 19 августа. Мистер Гудвин замечает все. Вы сидели на подлокотнике кресла и строили глазки мистеру Хаддлстону».
«Не строила. И ничего и не пыталась».
«Вы любите его? Жаждете его? Грезите о нем?»
«Конечно, нет».
«Тогда подозрительность полицейских удвоится. Они решат, что вы стремились завладеть его сердцем из-за денег его тети. Кстати, раз уж речь зашла о деньгах, присутствующие не могли не знать, что брат мисс Хаддлстон периодически получал от нее финансовую поддержку и был недоволен количеством отпускаемых средств. Однако вы отказались сообщить мне,
«Я не был недоволен», — вмешался Дэниел. Его щеки пылали, голос поднялся до крика. «Вы не имеете права распространять подобные инсинуации!»
«Это не инсинуации», — сухо сказал Вульф. «Я просто показываю, за какого рода детали полицейские ухватятся в первую очередь. Они вполне способны предположить, что вы шантажировали свою сестру».
«Шантажировал?» — взвизгнул Дэниел. «Она оплачивала мои исследования!»
«Исследования?» — с усмешкой вставил племянник. «Исследования! Эликсир жизни! Снимите шляпы, господа!»
Дэниел вскочил на ноги, и на какую-то секунду мне показалось, что он собирается изувечить Ларри. Но он просто поднялся, чтобы произнести речь.
«Это гнусная ложь!»
— сказал он, пытаясь унять трясущуюся от злости челюсть.
«Цели моих исследований и используемые мной методы носят чисто научный характер. Эликсир жизни — романтическое и неверное название. Правильный научный термин — каталикон. Моя сестра, будучи женщиной с воображением и интуицией, смогла оценить значимость моих идей и на протяжении ряда лет щедро финансировала... «Каталикон!»
Вульф уставился на него с недоверием.
«А я-то решил, что вы способны работать мозгами!»
«Уверяю вас, сэр!»
«И не пытайтесь! Сядьте!»
Вульф смотрел на него с отвращением.
«Меня не интересует, на что вы транжирили деньги вашей сестры, но есть обстоятельства, которые интересуют меня. Все вы знаете, что это за обстоятельства, и с вашей стороны глупо скрывать их».
Он погрозил пальцем доктору Брейди.
«Вам, доктор, должно быть стыдно. Бессмысленно утаивать факты, которым рано или поздно суждено выйти на свет. Вы заявили, что не можете сказать ничего, имеющего пусть даже отдаленное отношение к какому-либо аспекту этого дела. А как насчет коробочки, которую вы наполнили в конюшне органическими отходами с целью последующего выделения из них спор столбняка?»
Дэниел издал непонятный звук и повернулся, чтобы пронзить Брейди испепеляющим взглядом. Брейди оказался застигнутым врасплох, однако не настолько, насколько можно было бы ожидать. Он поднял глаза на Вульфа и произнес:
«Каюсь, мне следовало рассказать вам об этом».
«И это все, что вы можете добавить? Почему вы не поставили в известность полицию, как только они взялись за расследование?»
«Потому что я думал, что расследовать нечего. Я оставался при своем мнении вплоть до сегодняшнего утра, пока вы мне не позвонили. Я не видел смысла».
«Что вы сделали со взятым материалом?»
«Отнес в свой офис, где я и еще двое моих коллег провели ряд опытов. Нам требовалось разрешить спор. Затем мы все уничтожили полностью».
«И кто-нибудь из присутствующих знал об этом?»
«Я...»
— Брейди нахмурился.
«Да помнится, мы обсуждали данную тему. Я рассказывал, сколь опасен может быть в подобной ситуации даже самый ничтожный порез».
«Только не мне!» — мрачно произнес Дэниел. «Если бы я знал, что вы...»
Они уставились друг на друга. Дэниел еще что-то буркнул и сел. Зазвонил телефон. Я развернулся на своем стуле и взял трубку. Это был доктор Волмер. Я кивнул Вульфу, и он взял трубку своего аппарата. Закончив разговор, он обратился к собравшимся.
«Жидкость, которой мисс Николс сегодня утром обработала рану, содержала достаточно спор столбняка, чтобы уничтожить население целого города».
Его взгляд остановился на Брейди.
Можете себе представить, доктор, как полиция расценит тот эпизод, в особенности учитывая, что вы его утаили? Вашим неприятностям не будет конца. К сокрытию подобной информации никогда не следует прибегать без консультации со специалистом. Кстати, как долго вы знали мисс Хаддлстон?
Несколько лет, но это было шапочное знакомство.
А близко?
Я не могу сказать, что был с ней близко знаком, но в последние месяца два я посещаю этот дом довольно часто.
Чем это вызвано? Вы полюбили ее?
Кого?
Мисс Хаддлстон.
Конечно, нет.
Брейди был не только поражен, но и задет.
Она годилась мне в матери.
Тогда почему вы вдруг зачастили туда?
Никаких особых причин, просто человек ходит же куда-то...
Вульф тряхнул головой.
Только не туда, куда его ничто не влечет. Может, это была скаредность или прижимистость? Бесплатные верховые прогулки? Не думаю. У вас, вероятно, вполне приличные доходы. Простое удобство? Нет. Это вам было не по пути, солидный крюк. Лично я склоняюсь к другой догадке. Используя общепринятый эвфемизм, это любовь. Вы влюбились в мисс Николс?
Нет.
Тогда какова же причина? Уверяю вас, доктор, я веду себя куда более тактично, нежели это станет делать полиция. Итак, что это было?
На лице Брейди появилось странное выражение. Вернее, одно моментально сменялось на другое. Сперва протест, затем нерешительность, потом смущение и, наконец, была не была. Все это время его глаза смотрели прямо на Вульфа. Внезапно он произнес громче, чем говорил до этого.
«Я влюбился в мисс Тимс! Безумно!»
«О!» — в изумлении воскликнула Мариэлла. «Но вы же никогда...»
«Прошу не перебивать!» — сказал Вульф с раздражением. «Вы уведомили мисс Тимс о своем душевном состоянии?»
«Нет!»
— Брейди держался молодцом.
«Я боялся! Она... Я не...» Она была такой легкомысленной. Неправда. Вы отлично знаете.
Прошу вас.
Властно оборвал Вульф. Его взгляд обежал собравшихся и вернулся к Брейди.
Выходит, вы все, кроме одного, знали о том, что доктор Брейди взял из конюшни коробочку органических отходов. И однако утаили от меня этот факт. «Случай безнадежный. Что ж, возьмем другой эпизод, более конкретный. В тот день, когда мисс Хаддлстон обратилась ко мне за помощью, она упомянула, что подозревает мисс Николс в рассылке анонимных писем, так как считает, что та затаила на нее обиду. Я спрашиваю всех, включая вас, мисс Николс, в чем заключалась эта обида?»
Никто не сказал ни слова.
«Хорошо. Я повторю вопрос индивидуально. Мисс Николс!»
Джанет потрясла головой, ее голос был едва слышен.
«Ни в чем обиды не было».
«Мистер Хаддлстон?»
«Не имею понятия»,
— быстро ответил Дэниел.
«Мисс Тимс?»
«Я не знаю»,
— сказала Мариэлла, и потому, как взгляд Вульфа на мгновение задержался на ее лице, я понял, он уверен, что она солгала.
«Доктор Брейди?»
«Знал бы, так сказал, но не знаю».
«Мистер Хаддлстон?»
Ларри приготовился заранее, натянув улыбку, перекосившую уголок рта.
«Я уже говорил, что мне ни черта неизвестно», — произнес он хрипло. «Какие еще могут быть вопросы?»
«Вот как! Простите, не могли бы вы на минутку дать мне ваши часы?»
Ларри уставился на него, вытаращив глаза.
«Тот шестигранный механизм, что на вашем запястье», — пояснил Вульф. «Могу я взглянуть?»
На лице Ларри отразилась целая гамма чувств, как незадолго до этого на лице Брейди. Он озадачился, затем решил сбунтоваться, затем самодовольно хмыкнул и проворчал. «Зачем вам понадобились мои часы?»
«Я хочу взглянуть на них. Сделайте это маленькое одолжение. До сих пор вы не слишком стремились помочь».
Ларри снова скривил губы в усмешке, расстегнул ремешок, поднялся и передал часы через стол Вульфу, который тут же накрыл их своей лапищей и коротко бросил.
«Арчи, папку с делом Хаддлстон!»
Я покинул свое место, отперев дверцу шкафа, вынул из него папку и протянул ему. Вульф взял ее, раскрыл и произнес.
«Останься здесь, Арчи, в качестве бастиона и свидетеля. Двое свидетелей даже будет лучше. Доктор Брейди, не могли бы вы встать рядом с мистером Гудвином и следить за моими действиями? Благодарю вас».
Взгляд Вульфа устремился в пространство между Брейди и мной и остановился на Ларри.
«Вы очень глупый молодой человек, мистер Хаддлстон, неискушенный до крайности. Вы держались так уверенно и самодовольно, потому что думали, будто я надеюсь найти в футляре ваших часов фотографию мисс Николс и буду чрезвычайно огорчен, не обнаружив ее там. Вы ошиблись. Арчи, доктор, смотрите, пожалуйста, внимательно. Вот задняя крышка часов. А вот фотография мисс Николс, обрезанная в форме шестигранника того же размера. Окончательно соответствие можно установить, если открыть корпус часов. Но я не стану этого делать. Его откроют позже, чтобы сравнить под микроскопом с фотографией и доказать, что он действительно ее там держал. Арчи!»
Бастион выстоял. Своим отвратительным поведением Ларри уже давно напрашивался на затрещину. Однако он избежал ее и на этот раз, когда, разинув рот, попытался нырнуть между Брейди и мной, чтобы выхватить у Вульфа часы. Я лишь преградил ему путь рукой и, отшвырнув обратно в кресло, снова стал наготове.
«А теперь», — невозмутимо продолжил Вульф, — «я помещу часы и фотографию для сохранности в отдельные конверты. Итак, если у вас, мистер Хаддлстон, вызывает недоумение, как ко мне попала эта фотография, отвечу. Здесь ее оставила ваша тетя. Я думаю, для вас сейчас самое время немного помочь следствию. Начнем с вопроса, ответ на который я могу проверить. Когда Бесс Хаддлстон забрала у вас фотографию?»
Ларри собрался презрительно усмехнуться, но это у него не очень-то получилось. Он не смог придать лицу нужного выражения, мимические мышцы двигались самостоятельно.
«Что ж, тогда, вероятно, пора впускать полицейских», — сказал Вульф. «Думаю, они разберутся с вами быстрее, чем...» «Жирный ублюдок!»
Голос Ларри сорвался на виск. Вульф поморщился.
«Попробуем еще раз, сэр. Вам все равно придется ответить на эти вопросы. Если не мне, то кому-нибудь менее жирному, но более настойчивому. Или вы предпочитаете, чтобы сведения выколачивали из слуг, из ваших друзей и знакомых?» Дело и так приняло неприглядный оборот. а это его только ухудшит. Когда Бесс Хаддлстон забрала у вас фотографию?»
У Ларри задвигалась челюсть, но не язык. Вульф подождал 10 секунд и коротко сказал:
«Арчи, впускай их!»
Я сделал шаг в сторону двери, но прежде чем сделал второй, Ларри заговорил:
«Черт вас всех подери! Вы же прекрасно знаете, когда она ее забрала. В тот же день, когда приходила сюда».
«Так-то лучше», — кивнул Вульф. «Это было не впервые, когда она выразила неудовольствие по поводу ваших отношений с мисс Николс?»
«Нет».
«Она руководствовалась какими-то моральными соображениями?»
«Черта с два! Просто не хотела, чтобы мы поженились. Она приказала мне расторгнуть помолвку. Мы держали помолвку в тайне, но она что-то заподозрила. Допросила Джанет, а когда та ей все рассказала, заставила меня ее расторгнуть».
«Чем, естественно, привела вас в ярость?»
Голос Вульфа был мягким, почти бархатным.
«Вы воспылали жаждой мести».
«Ну нет!»
Ларри подался вперед. Он с трудом контролировал собственную челюсть.
«Прекратите этот бред! Вам ничего не удастся на меня повесить. Я никогда по-настоящему не хотел жениться на Джанет. Я даже не собирался. Это может подтвердить мой друг».
«Вот как!»
Глаза Вульфа были почти закрыты.
«У такого человека, как вы, есть друг?»
«Предположим. Но ведь после того, как тетя заставила вас расторгнуть помолвку, фотография по-прежнему оставалась в часах». «Да, иначе было нельзя. Мне же приходилось как-то общаться с Джанет. И это было нелегко, ведь мы все жили в одном доме. Я боялся ее. Вы ее не знаете. Однажды я нарочно открыл часы в присутствии тети, чтобы она забрала у меня эту чертову фотографию. Джанет, похоже, считала, будто фотография для меня что-то значит. Я решил, если ей станет известно, что ее у меня больше нет...»
«Вы знали, что мисс Николс рассылала анонимные письма?»
«Нет, не знал. Догадывался, но не знал».
«А вы ничего не заподозрили, когда ваша тетя вдруг...»
«Прекратите! Прекратите это!»
Это сказала Джанет. Нет, она не повысила голос. В этом не было необходимости. Одной интонации хватило бы, чтобы вдруг прекратилось все и вся. Такое ожидаешь услышать из старой заброшенной могилы, если, конечно, ты из тех, кому такие ожидания свойственны. Она сидела неподвижно, шевелились только губы, в ее взгляде, устремленном на Вульфа, читалась такая мука, что я отвел глаза. Очевидно, такой же эффект этот взгляд произвел и на остальных, ибо они последовали моему примеру. Мы уставились на Вульфа.
«Ха!»
— сказал он негромко.
«Похоже, для вас это оказалось несколько чересчур, мисс Николс».
Она глядела на него, не отвечая. Тогда он продолжил:
«Как я и ожидал, вы сдались, разбиты на голову. Предлагаю самый простой путь. Я диктую признание, вы его подписываете. Затем я отсылаю его своему знакомому, редактору газет. И сегодня же вечером оно будет на первой полосе. Он также с удовольствием получил бы исключительное право на публикацию вашей фотографии. Снимок может сделать мистер Гудвин. Вам понравится!»
«Ого», — подумал я. «Кажется, он собирается не только утереть Крэмеру нос, но и реально подпортить ему репутацию». Дэниел что-то буркнул, и Брейди тоже, но Вульф сделал им обоим знак замолчать.
«Дабы польстить вам, мисс Николс», — сказал он, — «хочу отметить, что ваша виновность была отнюдь не очевидна. К окончательному выводу я пришел лишь сегодня утром, после того, как мистер Гудвин позвонил мне из Ривердейла Хотя, конечно, еще 9 дней назад, когда все вы были здесь, я заметил 6-гранные часы мистера Ларри Хаддлстона и заподозрил, что в них могла храниться ваша фотография. Однако сегодняшний спектакль был верхом идиотизма. Вероятно, вчера вы просто оцепенели от ужаса, когда увидели, что мистер Дэниел Хаддлстон выкапывает дерн, и, поняв, какими могут оказаться последствия, решили инсценировать покушение на себя. Вы поняли, к чему я клонил, когда спросил доктора Брейди, почему вы не отдернули щетку сразу, как только почувствовали, что осколок ранит вам руку? И он, как и ожидалось, ответил, что вы попросту не могли этого почувствовать.
Она молчала.
В том-то и дело, что вы отдернули щетку, не проведя ею по руке и дюйма, именно потому, что знали, в щетине находится осколок, и он вас режет. Знали, так как сами его туда поместили. В противном случае порез оказался бы значительно длиннее, приблизительно в половину руки. Вы видели, как мистер Гудвин манипулировал щеткой? Так ею пользуются все. И уж, конечно, никто не перемещает ее всего на дюйм, чтобы тут же остановиться. Но и без этого ваша инсценировка о чьей-то попытке убить вас была неправдоподобной. После всего случившегося каждый знал, что даже обработав рану поддельным йодом, вы наверняка сделаете затем укол антитоксина, чем обречете преступный замысел на полнейшее фиаско. Да и сами вы, инсценируя покушение, были уверены, что доза антитоксина избавит вас от возможной опасности. Вы действительно...
«Прекратите», — произнесла Джанет все тем же голосом. Я не мог смотреть на нее, и это было ошибкой, потому что без всякого предупреждения она вдруг превратилась в молнию. Все произошло так быстро и неожиданно, что когда она схватила осколок со стола Вульфа, я еще сидел на своем стуле, а когда поднялся, она уже неслась к Ларе, нацелив зажатый в пальцах осколок ему в лицо. Все остальные тоже задвигались, но никто не оказался достаточно быстрым, даже сам Ларри. Наконец, Дэниелу удалось обхватить Джанет, прижав ее левую руку к туловищу, а я вцепился в другую ее руку, но на щеке Ларри уже виднелась красная полоска, начинавшаяся под глазом и спускавшаяся до самого подбородка. Все, кроме Джанет, зашумели, некоторые даже заговорили.
«Замолчите!» — рявкнул Вульф. — Арчи, если ты уже закончил дремать...
— Идите к черту, — ответил я. — Не все же такие гении, как вы. Я чуть сильнее сдавил запястье Джанет. — Брось бяку, детка! Она уронила осколок на пол и стояла теперь неподвижно, наблюдая. Брейди обследовал щеку Ларри. — Рана поверхностная, — констатировал он, разворачивая носовой платок. «Вот, приложите!»
«Боже!» — выпалил Ларри. «Если останется шрам!»
«Это ложь!» — сказала Джанет.
«Ты солгал!»
«Что?» — Ларри уставился на нее.
«Она имеет в виду, — пояснил Вульф, — что вы солгали, сказав, будто никогда не хотели и не собирались на ней жениться. Я согласен с мисс Николс, что атмосфера здесь и без того была достаточно мерзкой. Вы питали ее страсть, ее надежды. Она обожала вас, одному Богу известно за что. Когда ваша тетя встала у нее на пути, она нанесла удар. Чтобы взять реванш? Да. Или чтобы сказать тем самым: «Отдай его мне, или я тебя уничтожу?» «Вероятно. Или чтобы погубить ее, а потом спасти вас из-под обломков?» «Возможно. Или все вместе, мисс Николс?»
Джанет стояла к нему спиной, смотрела на Ларри и не отвечала,
Я был начеку.
«Однако», — продолжал Вульф, — «ваша тетя обратилась ко мне. И это напугало мисс Николс. Более того, побывав тем же вечером здесь и обнаружив у меня фотографию, которую вы обычно носили в часах, она не только испугалась, но и пришла в ярость. Будучи девушкой очень сентиментальной...»
«Бог мой!» — вырвалось у Брейди. «Сентиментальной!» По телу Джанет пробежала дрожь. Я взял ее за руку, подвел к красному кожаному креслу, и она рухнула в него.
«Арчи, блокнот!» — рявкнул Вульф. «Нет, сначала фотоаппарат!»
«У меня нет сил это терпеть!» — воскликнула Мариэлла, вставая. Она потянулась, стремясь за что-нибудь ухватиться, и судьбе было угодно, чтобы это оказалась рука Брейди. «Я больше не могу!»
Вульф нахмурился. «Отведите ее в оранжерею, доктор, и покажите ей орхидеи. Три пролета наверх, да прихватите с собой этого раненого и подлатайте его. Фриц принесет все необходимое. Йод советую сначала понюхать».
В 18:00 я сидел за своим столом. В кабинете царили тишина и покой. Вульф все обстряпал в лучшем виде. Крэмер вломился как лев с отрядом полицейских и ордером, а удалился как ягненок, с ворохом показаний, признаний, с убийцей и апоплексией. И да не осудят меня все, кто любит Крэмера, как люблю его я, но, услышав грохот лифта, спускающего Вульфа из оранжереи, я вдруг так увлекся своей писаниной, что даже не поднял головы. Я был намерен не замечать его присутствия. Решение предложить Мариэлле остаться он мотивировал тем, что при сложившихся обстоятельствах ей нет никакой возможности вернуться в Ривердейл, а больше податься ей некуда. Пф. Однако мне так и не удалось сразить его своим ледяным презрением, ибо, выйдя из лифта, они направились прямиком на кухню. Я остался верен письменному столу. Время шло, я злился, и работа не клеилась. Около 7 в дверь позвонили. Я пошел открывать и обнаружил на крыльце доктора Брейди. Он сказал, что приглашен, и я проводил его на кухню. Там было тепло, светло и витали аппетитные запахи. Фриц нарезал ломтиками спелый ананас. Вульф сидел на стуле возле окна, дегустируя содержимое дымящейся кастрюльки. Мариэлла, скрестив ножки, пристроилась на краешке длинного стола и потягивала мятный джулеп. Она приветственно помахала Брейди свободной рукой. Он замер и теперь, мигая, смотрел на нее, на Вульфа, на Фрица и вновь на нее. «Что ж», — наконец выдавил он, — «я рад, что у вас всех такое праздничное настроение. В теперешней ситуации...»
«Вздор!» — оборвал его Вульф. «Тут нет ничего праздничного. Мы готовим пищу, а мисс Тимс нашла занятие получше. Вам что, необходимы истерики? У нас состоялась дискуссия относительно приготовления ложечного хлеба, и сейчас в духовке две партии, замешанные на 2 яйцах и на 3, на молоке комнатной температуры и на кипящем. Мисс Тимс предлагает вам джулеп. Берите. Арчи, джулеп?»
Брейди взял у нее джулеп, осторожно поставил его на стол, даже не попробовав, обнял ее и прижал к себе. Она не вырывалась и не царапалась. Вульф, притворившись, что ничего не замечает, мирно снимал очередную пробу из кастрюльки. Фриц начал обрезать ломтики ананаса.
«Кажется, мне надо вздохнуть», — судорожно произнесла Мариэлла.
«Джулеп, Арчи?»
— любезно спросил Вульф. Я не ответил, развернулся и вышел в холл.
Отыскав шляпу, я хлопнул дверью с наружной стороны и зашагал к находившемуся на углу заведению Сэма, где взгромоздился на табурет возле самой стойки. Вероятно, я что-то пробормотал себе под нос, потому что Сэм спросил из-за стойки.
«Ложечный хлеб? Что за чертовщина такая, ложечный хлеб?»
«Никогда не говори, пока с тобой не заговорят», — сказал я ему. «И дай-ка сэндвич с ветчиной и стакан токсина. Если нет токсина, сойдет молоко. Старое, доброе орангутанье молоко. Мне довелось играть в пятнашки с обнаженной убивицей. Знаешь, как распознать убивицу, если встретишь? Это верняк. Надо замочить ее на ночь в йоде, затем слить через марлю, добавить фунт свиной требухи. Что? А, ржаной виски и никаких маринадов. Кажется, мне надо вздохнуть». Кое о чем я ему никогда не напоминал и не собираюсь. Однако у меня есть десяток теорий по этому поводу. Вот, например, первое. Он знал, что я пойду на похороны, и послал тот букет орхидей просто, чтобы меня подразнить. Второе. Что-то из его прошлого. Когда он был молодым и стройным, а Бесс Хаддлстон была ему под стать, они могли водить знакомство. Что же до того, что она его не узнала, то я сомневаюсь, что нынче это удалось бы даже его родной матери. И не сомневаюсь, что у него таких прошлых 15 или 20 уж точно. Это-то я о нем знаю. Третье. Он оплачивал долг. В первый же день по какой-то детали, по оброненному кем-то слову, он понял, что ее собирается убить, но был слишком ленив или слишком увлечен хэшем из солонины с требухой, чтобы заняться этим делом. Затем, когда она умерла, он почувствовал себя в долгу перед ней. И что же он послал на ее похороны? Какие-то чахлые орхидеи? Нет, сэр. Черные орхидеи. Это были первые в истории человечества черные орхидеи, которые украсили чей-либо гроб. Долг погашен. Уплачен сполна. Примите и распишитесь. Четвертое. Лично я склоняюсь к пункту номер 3. Пятое. Но тайна остается тайной, и когда Вульф временами ловит на себе мой взгляд, он прекрасно понимает, что у меня на уме.